по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии снова в эфире. И снова мы с вами, это Алена Вальц, Олег Шевкун и замечательная команда, которая нас сопровождает, которая нас помогает, нам помогает и нам исправляет. Ален, привет тебе.
Доброе утро, да, команда сегодняшнего эфира, также Ольга Каракчиева, Александр Анисимов. Я рада приветствовать всех в сегодняшнем эфире. И я благодарна, конечно, прежде всего Господу за эту возможность читать вместе Библию. И хотела также сказать, что мы с вами уже в Новом Завете так плавно переместились, или не плавно, мы очень долго были в Ветхом Завете, на самом деле.
Да, и на самом деле я очень ждал этого момента, признаюсь, потому что мы переходим к одной из моих любимых книг Нового Завета. Из любимой книги Ветхого Завета переходим к одной из любимых книг Нового Завета, первому письму Коринфской церкви. Послание, письмо, мне, конечно, больше нравится называть это письмом, ну, потому что тогда понятно становится, да, это вот письмо. Имейл Павла Коринфской церкви.
Месседж.
Месседж, да, большой такой лонгрид Павла Коринфской. Почему я делаю такой акцент? Потому что, когда мы начинаем читать Библию, и мы забываем о том, что это за форма, что это за жанр на самом деле, очень многое ускользает от нашего внимания. Ну, что такое послание, да? Алена, ты когда последний раз писала послание? Послание кому-либо от Алены Вальц?
Давно не писала послание. Мои послания были короткими.
Да.
По сравнению с посланием апостола Павла.
Вот, но дело-то в том, что письма мы тоже писали, а письма в Библии есть и короткие тоже. Вот мы с вами дойдем, когда до второго и третьего посланий или писем Иоанна, мы увидим, что такое короткое письмо, и оно также может быть богодухновенным, Господь также вдохновлял и короткие письма. Просто почему я делаю этот акцент? Потому что Павел отвечает на вопросы, вот конкретно в письме о Коринфской церкви. Павел отвечает на вопросы. Он говорит, ну, типа, вот вы писали о том-то, вот я скажу то-то. Или по вашему вопросу такому-то, или в связи с вашим вопросом таким-то, я скажу то-то. И иногда, когда мы читаем такие послания, особенно это будет, кстати, очевидно, когда мы дойдем с вами до первого послания Иоанна, у нас может сложиться впечатление, что мы слушаем одну сторону телефонного разговора. То есть что-то такое происходит. Были какие-то реплики с другой стороны. Что-то такое происходит в церквях. И вот на это что-то отвечает апостол. Будь то апостол Павел, будь то апостол Иоанн, будь то апостол Петр. В данном случае даже не важно. Значит, в чем проблема? Проблема в том, что восстановить другую сторону, восстановить те события, которые в церквях происходят, мы можем только по вот этим письмам, только по этим посланиям. Ну да, есть, конечно, исторические свидетельства, более поздние исторические свидетельства, но и такие историки церкви, как Ириней Леонский, допустим, да, они ведь все равно исходили из того материала, который получен от апостолов, да, вот из посланий. Поэтому мы, как бы слушая одну сторону, восстанавливаем другую сторону. И поэтому, кстати, есть споры до сих пор. Многие беседуют, выясняют, а как же, собственно, была устроена ранняя церковь, что происходило в ранней церкви. Есть разные трактовки того, что происходило в ранней церкви. Вот. И из-за этого, ну, например, апостол Павел пишет в первом письме о Коринфской церкви вещь, которая меня просто... ну, задевает. Это у нас 15 глава, 20, по-моему, 9 стих. Да. Прочитай, пожалуйста, 15 глава, 29 стих.
«Иначе что делают крестящиеся для мертвых, если мертвые совсем не воскресают? То для чего и крестятся для мертвых?
И я вот сижу, и я такой, да, апостол Павел, я согласен с вопросом, а что делают крестящиеся для мертвых? Или в других переводах «за мертвых». Очевидно, была в ранней церкви какая-то такая практика крещения за мертвых. И описание этой практики на самом деле есть. Но, ну, я не знаю, в твоей общине, в той церкви, в которую ты ходишь, когда последний раз было крещение кого-либо за мертвых?
Вообще не припомню.
Ты говоришь, моей тоже. Ты понимаешь, какая штука? Вот, вот такая вот история с этими посланиями. И в послании к Коринфянам это, ну, просто конкретно видно. Еще одна вещь, но я об этом уже говорил, я этот момент показывал. Это просто так вот, чтобы мы понимали, что это живые послания живых людей. Да, это не что-то отлитое в мраморе, в граните, в бронзе и так далее. Я люблю брать первую главу послания к Коринфянам и задавать один вопрос. А скольких человек крестил апостол Павел в Коринфской церкви? Да, мы, по-моему, с тобой это как-то уже делали. Да, давай для тех, кто, может быть, недавно подключился, пройдем вот это маленькое упражнение. Ну, потому что это живой апостол Павел. Вот это живой человек, который сидит и вспоминает. Вот, а сколько же я там крестил? А он в Коринфе провел, кстати, 1,5 года. Во время своего второго миссионерского похода он провел в Коринфской церкви 1,5 года. Он хорошо знал эту церковь, он любил эту церковь. Эта церковь приносила ему немало страданий. Ну, потому что в Коринфе далеко не все шло хорошо. Там у них были разделения. Там одни говорили, я следую за Павлом. Другие говорили, я следую за Петром. А третьи, самые-самые духовные, пневматикос по-гречески, да, духовные, я следую за Христом. Вот, как бы мы все должны следовать за Христом в любом случае. А эти люди тем самым отрицали Павла и отрицали, то есть говорили, что вот мне все это неинтересно, я иду за Христом. А ничего хорошего там тоже не было в таком противопоставлении. Вот, так вот к вопросу, сколько же человек он крестил. Давай начнем читать из первой главы, с 14 стиха.
«Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая».
Если здесь поставить точку, никого из вас не крестил, получается первая цифра – это ноль. Никого. Отлично, великолепно. А там ведь Павел как раз говорит о том, что ну что вы следуете за мной, почему вы считаете, что вы разве в мое имя крестились? Потому что ну, я, слава Богу, никого из вас не крестил. Да, вот поэтому у меня претензий здесь на вас быть не может. Так и у вас на меня быть не может. А дальше понеслась. А кроме?
Криспа и Гая.
Значит, два человека. Пока у нас все нормально. Такой нормальный футбольный счет. 0-2. Вот. Все очень мило. Едем дальше. Сидит Павел. И сначала он делает богословское заявление. Вот я говорю, что здесь мне нравится. То мы видим, как двигается мысль, развивается мысль апостола. Прочитай просто 15 стих. Почему для него важно, что он никого не крестил?
«Дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя».
Вот, то есть, да, для такого утверждения оснований нет. Ну, потому что он никого не крестил. Он крестил Криспа и Гая. Вот, идем дальше. 16 стих.
«Крестил я также Стефана в дом».
И мне очень нравится здесь вот это, потому что, а сколько там народу-то в этом Стефановом доме? Ну, наверное, сам Стефан. Ну, наверное, его жена. Ну, наверное, его дети. Но дело в том, что, когда говорили о доме, имели в виду и рабов тоже. Вот, потому что, когда к Вере приходили хозяева, к Вере приходили и слуги также. Опять по этому поводу можно говорить, как это оценивать и так далее. Но вот это уже не ноль и не два. Это целый Стефанов дом, в котором непонятно, сколько человек. А дальше апостол Павел признается. Прочитай, пожалуйста.
«А крестил ли еще кого? Не знаю».
Да, или в других вариантах, в других переводах «не помню». Вот дело в том, что для него крещение в данном случае, в этом контексте, совершенно не главное. То есть я никого не крестил, но, может быть, я кого... Да-да-да, я знаю, что вот этих двоих я крестил. Да, Стефана и его дом я тоже крестил. Ну, может быть, даже еще ты кого-то крестил. Но не в этом дело. Я же не об этом, как бы говорит нам апостол Павел. А о чем? А вот это 17 стих. Прочитай его, пожалуйста.
«Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова».
Да, и мы потом с вами будем, друзья, говорить подробно на эту тему, что же это все значит. «Христос послал меня не крестить, а благовествовать». Вот моя функция, вот зачем я пришел. Именно поэтому, даже если я кого-то крестил, я не помню об этом. Простите, пожалуйста, и это на самом деле не столь важно. Значит, еще одна вещь с посланием к Коринфянам. Это два письма, два послания. Скорее всего, до этого было еще одно письмо, которое иногда называют нулевое послание к Коринфянам, ну так, чтобы было проще, чтобы не перепутать. Вот, и Коринфская церковь одна из самых слабых, одна из самых болезненных, не совсем точно я в данном случае это слово употребил, но уж ладно, в церкви действительно плохо, она действительно в плохом, в тяжелом состоянии находится, это самая Коринфская церковь. И апостол Павел обращается к этим людям, и он неоднократно им будет указывать на их ошибки. Он будет говорить о том, что у них плохо. Это, ну, не такое суровое, конечно, послание, как послание к Галатам. Послание к Галатам – это отдельная история. Галатийские церкви, галатийские христиане, но там все было совсем плохо. А в Коринфе не намного лучше, если прочитать первое послание к Коринфянам. И также, кстати говоря, вторую часть, после 10 уже главы, второго послания к Коринфянам, там все очень сурово. Но при этом апостол Павел начинает с того, что называет Коринфскую церковь церковью Божию. Он говорит о том, что они призваны. И он говорит о том, что они святые. О том, что это особые люди, особый народ. Значит, с одной стороны, серьезные проблемы в этой церкви, с другой стороны, вот это обращение к церкви, которое, я думаю, нам с вами тоже может быть полезно услышать. И давай мы прочитаем с тобой первые три стиха. Еще раз, апостол Павел будет говорить этим людям о том, сколько у них проблем. Это будет первую тяжелое главу. Послание. Что?
Первую главу, естественно.
Да, первую главу, первые три стиха. Это тяжелое послание, но как он его начинает? Он не говорит, значит, так, слушайте, Коринфяне, готовьтесь, я сейчас вас ругать буду. Он говорит прежде всего о том статусе, о том положении, которое эти люди имеют в Иисусе Христе. Сегодня это особенно актуально, потому что сегодня есть такая практика, как расчеловечивание, да, вот. Типа, ну это вообще не люди. Ну как они так вот могут быть? Ну такими могут быть. Как они такое могут делать? Вот. Но апостол Павел исходит из того, и, кстати, он знает этих людей, он может так писать, у него есть основания. Он исходит из того, что это люди, которые знают Господа. Это люди, которые призваны для особого служения, для особой миссии. Прочитай, пожалуйста, вот эти первые три стиха.
Павел, волей Божией призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен, брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванном святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
Вот как тебе, Ален, такое обращение? Ты представь себе на минуточку, что тебе такое письмо. Ну вот, тебе, современные христианки 21 века, и той общине, в которую ты ходишь или входила, потому что многие из нас бывали в разных церквях. И я тебе даже скажу, вот почему я этот вопрос задаю. Я не знаю, насколько это для тебя актуально. Я знаю, что это актуально для меня. Я предполагаю, что это актуально для каких-то из наших слушателей. Сейчас скажу непопулярную вещь, но нужно ее кому-то сказать, потому что, меня это задевает. Значит, не знаю, как у тебя, а у меня были случаи в жизни, причем очень серьезные случаи, разочарования нет, даже не в церкви как таковой. Со Вселенской Церковью это все нормально. А разочарование в конкретных поместных общинах. То есть, ну, я не буду углубляться здесь в детали. Вселенская Церковь, она такая, ну, это нечто такое обобщенное, нечто особое, где царствует Христос и так далее. А вот поместная община, это со своими, это христиане со своими тараканами. И...
Главное, чтобы они не разбегались, да?
Да разбегаются они. Ты же понимаешь, они на тебя перебегают, а потом твои туда перебегают, к ним. И почему-то эти тараканы еще и смотришь, умножаются. Вот какая-то тут такая... Это, продолжая ту английскую старую рифмовочку, которую Маршак в свое время перевел, как «любить весь мир легко, ты возлюби храпящего соседа». Mm-hmm. Да, то есть как бы вот церковь-то Христова вселенская, это одна история. И ее легче, как нам кажется, любить. Хотя на самом деле... В данном случае, если мы не видим ее воплощение в конкретных общинах, тогда какая же это любовь? Так вот, это ко всем из нас, кто бывал разочарован в поместной церкви. Апостол Павел пишет письмо самой тяжелой церкви Нового Завета, самой проблемной церкви Нового Завета. И смотри, какие прилагательные он использует. Святые или освященные, призванные. Благодать вам и мир, говорит он. Он благодарит за них, непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Вот это самая или одна из самых тяжелых церквей Нового Завета. Апостол Павел не говорит им о том, какие они хорошие. Он говорит о том, сколь Бог велик. И восьмой стих, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Иными словами, вас, даже такие, какие вы есть, вот эту вашу коринфскую общину со всеми теми кошмарами, которые там происходят, ведет сам Бог. И десятый стих великолепен. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа». То есть он подходит к их проблеме. Да? Он будет озвучивать их проблему. Но решение их проблемы в Господе Иисусе Христе. Ребята, вы призваны Христом. Вы избраны Христом. Да, у вас куча всего происходит, и происходят такие вещи, которых не должно бы происходить. Но решение этих проблем в Иисусе Христе. Вот когда у меня возникают, ну, скажем так, вопросы, сложности, разочарования, когда я такой смотрю и думаю, ну как это все устроено? Почему в церкви такое происходит? Одна из вещей, которые мне помогают, как раз заключается в том, чтобы смотреть на Христа, который этих людей призвал, который и меня призвал тоже. И вот апостол Павел сначала говорит о призывающем Христе и о призвании во Христе, а потом уже после этого он говорит о тех проблемах, которые в Коринфской церкви присутствуют. Пожалуй, есть смысл также смотреть на любую другую проблему. Это блестящее, роскошное письмо. Это не «Ну что ж вы такие коринфяне-то, а?» Нет, это по-другому. «Велик Бог, который вас призвал. Есть у вас проблемы, есть у вас сложности, есть у вас разделения. Но я молю Бога, чтобы Он дал решение этих проблем. Великолепно. Это просто вот читать и перечитывать прямо сегодня». Не знаю, как у меня вот это очень, очень отзывается как раз в связи с разным опытом взаимодействия в церкви, который по жизни был.
Ну, я думаю, что этот опыт нам Господь даже специально дает, потому что если бы... Я думаю, что такой опыт есть у каждого человека на самом деле, и просто кто-то... И каждый человек проходит его по-разному, но если бы нас наверное, не было бы такого опыта, мы бы не смогли бы проявить такие качества, как любовь. Мы бы не могли бы понять, что такое любовь. Можно, знаешь, можно много и в теории говорить, и размышлять о том, что такое любовь. Но когда ты проявляешь любовь на практике, это совсем другое. Это то же самое, да, как и рассуждать там о материнстве и о семье. Ну, не знаешь, что такое семья. А семья — это не всегда то, что ты представляешь себе в своей голове. Да, но апостол же Павел, он говорит о единстве здесь. И опять же он говорит о том, что объединяет нас всех Господь. И мне кажется, что если мы ставим вот именно Господа в центр и убираем вот свое «я», оставим даже, ну, и Господа, и мы, как вот, тогда это и больше сближает. Потому что часто, знаешь, бывают такие моменты, что, ну, нет единства, потому что мы перетягиваем вот часто одеяло на себя, да, концентрируемся на своих чувствованиях, но когда мы концентрируемся на чем-то общем, на общей цели, например, именно на Господе, да, тогда в церкви получается больше единства.
Да, но многие из нас, к сожалению, и воспитаны были именно вот на этом свое «я», типа, знаешь, такой отличник или отличница, окончивший школу на все пятерки, сдавший ЕГЭ блестяще, там экзамены, куда-то еще такой пошел учиться и прочее, вот, ну или что-то другое, что именно акцентирует внимание на наших достижениях, о том, мы какие мы хорошие. А потом такой человек приходит в церковь, и он думает, а чем мной не восхищаются? Вот. А рядом еще один такой же. И как раз то, о чем ты говоришь, Господь нас учит, учит постепенно, но неизбежно, отказываться от того, что нам кажется правомерным. То есть вот вроде бы мы на это имеем право. Но Господь учит нас от этого отказываться для того, чтобы обратиться ко Христу, для того, чтобы прославлялся Христос. И, собственно, об этом апостол Павел говорит в начале послания. И доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого эти программы делаются, очень хорошо здесь заметил. Он говорит, Павел не распространяет сплетни. Кому-то это может быть неприятно, но он называет имена. Вот в 11 стихе он пишет, «От домашних хлойных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры». Он не просто говорит, что-то тут мне эта сорока на хвосте принесла. Он называет конкретно людей. Тут можно сказать, а не подставил ли он их? Нет, если это христиане, если это действительно христианская община, то, конечно, он их не подставил. Он подставил бы гораздо больше, если бы он устроил тут, да вот мне кто-то сказал, а кто, я вам не расскажу. Нет, он говорит здесь совершенно четко. И дальше он следующий вопрос ставит. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Он как раз подходит к этой мысли про крещение. А есть такая история, причем она касается сейчас все больше и русскоязычного сегмента интернета тоже, и русскоязычного христианского мира тоже. Хотя все-таки в меньшей степени. Это то, что по-английски называется celebrity pastors. Это такие звездные пасторы. Знаешь, да, это вот когда начинают, я сейчас не буду вот называть конкретные фамилии, начинают спорить, особенно в соцсетях, это любят, а чьи проповеди круче? Вот такого-то или такого-то. И это, простите, разве пастор такой-то, такой-то распялся за вас? Разве он пострадал за вас? Нет, пострадал за вас Христос. И я вам скажу, значит, может быть, огромная церковь, какой-то суперпастор, какой-то суперпроповедник, у которого там, я не знаю, 100 тысяч фолловеров, да, вот 100 тысяч человек за ним следует в соцсетях, у которого 30 тысяч на служении. А рядом может быть небольшая церковь, в которой верный служитель, который проповедует Божие Слово. И вот там есть в этой небольшой церкви, небольшой группе, такая Алена, и не только Алена, которая перед Богом говорит: а я не пойду в эту 10-тысячную или 30-тысячную церковь, потому что Господь меня питает здесь, Он кормит меня здесь. И за цифрами, за числами, за статистикой я не побегу. Но вот в этом рассуждении была важная деталь. Потому что Господь кормит меня здесь. Вот Он меня питает здесь. Это важная история, потому как... Ну, это переориентировка для всех нас. Это ориентироваться на Христа, а не на людей. Не на такое, не знаю, принятие со стороны людей, прежде всего, а принятие со стороны Христа. И понять, что когда мир, что когда Христос нас принимает, совершенно не обязательно нас также будут принимать люди. Роскошная вот эта вот история по поводу того, что христиане, ведь они же со своей проповедью в мир не вписываются. Ну, просто никак. Прочитай, пожалуйста, с 21 по 24... Давай, нет. С 24, 21 по 25 стихи.
«Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодным было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божию силу и Божию премудрость».
Иудеи требуют чудес. Покажи мне чудо, я поверю. Кстати, Господь им показывает чудо, они все равно не верят. Ну так вот. Эллины требуют мудрости. Большая часть из нас все-таки принадлежат более к западной культуре, с западным образованием. И если сравнить Евангелие с системами греческой философии, то можно сказать, что такое простое вообще? Идея простая, да, там есть огромная глубина, но первоначально идея простая. Греки тоже это слушали и говорили, как это слишком просто. Нету интеллектуального вызова. Не бросаете вы нам интеллектуальный вызов. Апостол Павел говорит о том, что да, они все вот этого ждут, но мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев камень преткновения, а для эллинов безумие. Что за глупость вы такую говорите? Но при этом для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа Божию силу и Божию премудрость. Потому что не мудрое Божие, а премудрее человеков. И немощное Божие сильнее человеков. Мы тут сидим с Аленой в этом эфире, читаем Священное Писание. Я отлично понимаю, что то найдется немало тех, кто включится и скажет, кто это такие, чего они там несут. И меня это не обижает. Знаете, почему не обижает? Потому что мы в хорошей компании. Алена, мы с тобой в компании апостола Павла и всех святых христианской церкви. Потому что про них говорили то же самое. Ну, юродивые какие-то. Ну, невероятные же какие-то вещи говорят. Ну, как они элементарных истин не понимают? Вот здорово, да? Да. Ты же... мы с тобой... Опять, нас объединяет многое. Главное, что нас объединяет, это то, что мы во Христе. Но еще нас с тобой объединяет светское университетское образование на непростых факультетах. Правда, конечно, кто-то скажет, что мехмат или физмат сложнее филологического факультета. Ну, это как сказать. На мехмате или физмате не читают немецкий роман 17-18 веков. А там такие тома, что вот не учитаешь все. А потом ты начинаешь сдавать экзамен. Ну, короче говоря, мы прошли в жизни через встречи с людьми, которых знание сделало заносчивыми. То есть люди, которые говорят: «Чего? Ты кандидатскую не защитила, Алена?» Хотя, может, и защитила, я просто не знаю об этом.
Нет, я не защищала.
И я тоже, я не защищал. Мы не просто не защитили, мы и не защищали. Да, как один мой знакомый лет несколько назад сказал, говорит: «Слушай, ну ладно, докторскую, но кандидатскую ты мог бы сделать?» Я говорю: «Зачем?» Он говорит: «Ну как, зачем?» Я говорю: «Зачем?» Я говорю: «Ты преподаешь в университете, тебе большая прибавка к зарплате из-за кандидатской?» Его ответ был удивительный. Он говорит: «Ну престижно же».
В твоих глазах.
Вот чего скажешь, Алён? Ну, престижно же, Алена Сергеевна.
Ну, хвалящийся хвались Господом.
Вот же.
Отвечу я словами апостола Павла.
Вот же. И также в ответ на это можно прочитать 27-й, 28-й, ну и давай до конца главы прямо. С 27-го до конца главы. Это в ответ на вопрос, а чего же это вот вы так?
Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом, от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся хвались Господом.
Вот это прямо центральная мысль. И когда в Коринфской церкви проблемы, один из источников этих проблем, одна из составляющих, простите, пожалуйста, как раз состоит в том, что люди начинают хвалиться своими достижениями. И потом за ними идут их последователи. А мы призваны быть последователями Иисуса Христа. Удивительное письмо. И Павла, кстати, критиковали. Ему говорили, что мы будем с вами читать послание Галатам, в частности. Вот. Ему говорили о том, что он в послании такой суровый, а лично, когда лично приходит, он впечатление не производит. Но апостол Павел необычайно откровенен. Он просто... То есть это вот письма личные. Он пишет Коринфянам. Следующая глава. У нас сейчас очень хорошо, потому что мы можем читать больше. Мы всего 3 главы сегодня с вами читаем. Так вот, вторую главу, или так, то, что в нашем разделении уже в современном называется второй главой, он начинает с рассуждения о себе. «Когда я приходил вам, братья, к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, то есть не в том, что я так круто проповедую, круче, чем вы, и даже не в том, что я такой мудрый, мудрее вас. Нет, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете». То есть, он говорит, по плоти я не производил впечатления. Ну, или, если уж производил, то не было это выдающееся впечатление. Он говорит, я был у вас в страхе и трепете. Ну, потому что миссионерские походы, в частности, второй миссионерский поход, апостол Павел, помните же, когда он пришел в Коринф, это у нас 18 глава, а пришел он в Коринф из Афин, когда он проповедовал в Ареопаге, а до этого были Фессалоника и Верия, откуда его выгоняли. И он вспоминает этот приход в Коринф, и Он говорит, я был в страхе и в трепете. Я сам не знал, что со мной дальше будет. Но я вам проповедовал, и я решил не знать ничего, кроме Христа распятого. И вот 4 и 5 стихи, я думаю, здесь ключевые для нашего современного христианского служения тоже. Прочитай, пожалуйста, 4 и 5 стихи.
«И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей».
Вот важная история, потому что мудрость человеческая, она приходит и уходит. И как раз мудрость-то человеческая, она опровергается, а сила Божия остается. Сила Божия действует в нас. Вот такая вот тут получается история апостола Павла. И я думаю, что история для каждого из нас тоже. Случалось ли тебе, я, может быть, немножко подстава, но я все-таки задам этот вопрос. Случалось ли тебе свидетельствовать о Христе, разговаривая с людьми, про которых ты четко понимаешь, что они образованнее тебя, они говорят лучше тебя, у них регалий больше, чем у тебя. А ты начинаешь им говорить о Христе, ну, я не знаю, какому-нибудь, не знаю, крутому преподавателю или профессору, или просто человеку, про которого ты знаешь, что его уровень выше твоего. Если случалось, то... Каково тебе было?
Ну, во-первых, было неуютно, потому что у этих людей очень много каких-то антиаргументов, на которые ты не всегда можешь сразу сориентироваться, ответить. Но как бы у меня просто есть друзья, с которыми я регулярно общаюсь, и с которым я регулярно благовествую, и несмотря на все... Ну, опять же, это больше, знаешь, это больше про то, что не нужно останавливаться. Все равно не нужно останавливаться, потому что я верю, что когда-то через какое-то слово Бог коснется этих людей, потому что у меня даже было вот с одной моей подругой, я знала, что я буду с ней встречаться, я знала, что у нас будет с ней такой серьезный, ну не то чтобы серьезный разговор, я знала, что у нас наверняка зайдет речь о Боге, потому что мы часто, когда встречаемся вместе, говорим о Боге, и причем с ее стороны это часто бывает в негативном ключе. Я помню, что был момент такой, я думаю, вот не буду специально затрагивать никакие темы, но помолюсь. Помолилась о том, чтобы просто Дух Святой, ну, как бы, просто присутствовал вот в нашем общении. И, ты знаешь, и она вот в тот момент начала какие-то вопросы задавать, от которых я вообще просто не ожидала. И разговор был настолько удивительно мягким, без всяких претензий. И, ну, я не могу сказать, да, что человек там как-то изменился, но я знаю, что Бог вот через Духа Своего Святого все равно может касаться людей, вот независимо от наших там сильных слов, не сильных слов, несмотря от наших там планов, что мы скажем вот в такой-то момент, не в такой-то момент. Вот.
Это мне напоминает тоже один конкретный случай, я не буду его подробно пересказывать. Мой знакомый говорит, слушай, мне совершенно не надо, чтобы ты пытался меня переспорить. Просто расскажи, как вот это вот по жизни быть христианином и быть с Богом. То есть, вот, да, есть разные жанры. У нас на Теос Медиа есть программы Сергея Худиева, где он разговаривает на... о каких-то вещах, научных вещах. У него аргументы к разуму, вот это вот взывание к разуму. И это
надо, трудные вопросы, да, по-моему?
Да, трудные вопросы, христианство, трудные вопросы и так далее. И есть люди, которым это надо в разное время, и мне это было надо тоже. Но иногда бывает, нет, ты не пытайся меня переспорить. Ты просто покажи, как Христос работает в своей жизни прямо сейчас. И здесь, вот в этом контексте, замечательная цитата и ее развитие с 9, прочитай, пожалуйста, с 9 до 11 стиха.
Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия.
Вот так. И дальше противопоставление между двумя видами людей, между двумя группами людей. А в русском переводе это называется «душевный человек» и «духовный человек». Мы сейчас с этим начнем с вами разбираться. Прочитай, пожалуйста, дальше и до конца главы.
«Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всём, а о нём судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов».
Вот чтобы здесь было понятно, это разделение душевный человек и духовный человек. Душевный человек невозрожденный. Душевный человек, который еще не знает Бога. И для него духовное действительно кажется глупым, неразумным. Я понимаю, что в современном языке, да не только в современном языке, есть слово «душевный» или «душевно» с положительной коннотацией. Ну, душевный такой человек, вообще хороший, да?
Душка.
Или, да, душка, да, вот. Или еще, когда это как наречие используется, ну, вот как мы душевно посидели. Ну, типа, хорошо посидели, песни попели, там, чай попили, поговорили и так далее. Вот, но в библейском-то понимании, в библейском контексте душевный человек, как здесь у Павла в послании к Коринфянам, это человек, который, да, он пытается решить проблемы. У него есть проблемы, он видит также проблемы мира. Он пытается решить эти проблемы, но он решает их своими силами. Вот он как раз решает их своей мудростью. А человеческой мудрости для решения человеческих проблем на самом деле не хватает. Нужна мудрость Божия, нужна Божья сила. А душевный человек, это более того, душевный человек не может правильно судить о намерениях и поступках людей духовных. Пример. А христианин говорит, ну вот я поеду на миссию. Не христианин говорит, да, а сколько тебе за это заплатят? Христианин говорит, ну, нисколько, я даже буду своих друзей и знакомых, другие церкви просить меня поддержать, потому что Господь меня ведет на эту миссию. А не христианин говорит, да ты что, глупый что ли? Я понимаю, если бы платили. А так-то чего? Христианин говорит, я считаю, что мне вот эта работа не нужна. Господь меня на эту работу не ведет. Ему не христианин, неверующий человек, душевный человек. Причем очень хороший человек, кстати говоря. Из лучших побуждений. Возражает примерно следующее. Ну как там? Там же у тебя такие перспективы. Как так не ведет? У него нет вот этого чувства, вот этого понимания, вот этого единения, единства с Богом через Духа Святого, когда он может какие-то вещи понимать. И мы все это знаем. Душевный человек говорит, ну вы там разбираете, собираетесь в церкви, там, я не знаю, песни какие-то поете, хлопаете под эти песни, а странные песни. Но душевный человек так говорит, потому что он не понимает того, что происходит. И проблема сегодня, опять-таки в наших коротких программах по материалам доктора Джона Вернона Маги, мы с вами об этом слышали, проблема заключается в том, что решения по серьезнейшим вопросам принимают душевные люди, может быть, хорошие люди, но люди, не знающие Иисуса Христа. Они пытаются решить проблемы по-своему, а проблемы таким образом не решаются. Вот такая вот история. Это одно разделение на людей душевных и духовных. А дальше есть другое разделение. Это христиане, которые растут во Христе, и христиане, которые так и остаются младенцами во Христе. Я попрошу тебя сейчас, Алена, прочитать достаточно большой фрагмент. Это 3 глава с 1 по 9 стихи. Пожалуйста.
«И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит: „Я Павлов“, а другой: „Я Аполосов“, то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос, а не только служители, через которых вы уверовали, и притом, поскольку каждому дал Бог, Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий, наверное, да? Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божия нива, Божие строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит».
Да, и дальше мысль о том, что разные бывают основания, и разные бывают строительные материалы, и какое-то основание устоит, какое-то не устоит, и какой-то строительный материал устоит, а какой-то просто сгорит. И важно смотреть, важно понимать, что с нами происходит, как мы строим, на чем мы строим. Но начинается эта третья глава с простой идеи роста. В чем проблема коринфских христиан? Да, они уже христиане, но у них где-то вот этот духовный рост остановился. Они так и остались духовными младенцами. Кстати, здесь очень хорошая параллель, потому что мы в юности, в детстве, в юности, мы подражатели во многом. Мы идем за людьми, за нашими учителями, за нашими наставниками и так далее. Даже в христианской жизни, да, вот начинающий проповедник будет подражать другим проповедникам. Но потом, со временем, он задастся вопросом: а что Господь приготовил лично для меня? Да, в этом могут быть какие-то элементы, которые есть и у других. Но что Господь хочет сказать мне, и что Он хочет сказать через меня? К сожалению, есть немало людей, которые так и не вырастают. Они покаялись, они уверовали, но они остаются христианскими младенцами. Как одна женщина сказала: ну, мы же молодые христиане, я вот этого вопроса до сих пор и не поняла, так и не разобралась. Там речь шла о богословском вопросе, но фишка в том, что эта женщина в церковь ходила к тому времени уже 10 лет. Люди, ну какие молодые христиане? Но обратитесь к Господу и разберитесь. Не ссылайтесь на то, что мы младенцы, а то есть вероятность остаться вечными младенцами. И дальше, как мы строим, что будет с нашей жизнью и с тем, что мы в этой жизни построили. И ради кого мы строим? Ради себя? Храм себя любимого? Да не дай Бог. А вот тело Христово мы призваны созидать. Мы с Аленой и с нашей командой здесь, в программе «По страницам Библии», призваны к тому, чтобы нести Божие Слово. Не про нас говорить, а Бога проповедовать. Давай помолимся о том, чтобы Он давал всем нам возможность расти, потому что иначе никак вообще.
Дорогой Господь, я славлю Тебя и благодарю за возможность познавать Тебя, познавать Твое Слово. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты открываешь новые глубины, выводишь к познанию Твоего Слова. Иисус, я благодарю Тебя. Я прошу Тебя, помоги нам, Господь драгоценный, не остаться духовными младенцами, но больше и больше познавать Тебя. Господь, я прошу Тебя, Духом Твоим Святым, действуй через нас, чтобы те знания, которые мы приобретали, они не оставались только в нас, но мы несли их дальше, Господь, чтобы мы проповедовали Тебя и несли Твое единство, и были с Тобой едины. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.